Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Это передача о семье, о всех тех жизненных обстоятельствах, которые ведут к созданию, сохранению семьи, но иногда к жизни после распада семьи. Вот. Ну, например, отношения бывших супругов, касающиеся ребенка, скажем, вот. Вещь не такая ясная, как кажется. Мы по этому поводу делали передачи. До конца все не выяснили. Там не все так просто. Но сегодня мы тоже будем говорить, я вот сразу, видите, про детей бегу, беру быка за рога, извините. Вот, тут поправляю микрофон. Дело все в том, что все-таки с воспитанием у нас, ну, православных людей, о, не православных тем более, ну, не все в порядке, мягко говоря. В разных областях, ну, мы не дорабатываем, конечно же. Ну, не трудового воспитания, конечно, настоящего сейчас нет, об этом говорилось нашими гостями, экспертами, священниками, ну, и теми людьми, кто занят этим, скажем, воспитанием. Вот, поезжайте, давайте дрова рубить вместе с дедушкой, где-нибудь на даче, в деревне, на огороде работать, и тогда сын спасется, не рубит, не копает, не спасается. Вот, как правило, таких семей, детей очень мало. Это вот просто как пример. Но есть другие участки воспитательной работы, она велика, которые тоже оказываются, как этот огород, невспаханными. Вот. Но есть и... Есть, конечно, и дела более, да, наверное, совсем серьезные, о которых мы вообще просто почти не говорим. Вот, так получилось. Скажем, это половое воспитание. Да, кстати, у нас передача сегодня для взрослых, поэтому мы часто предупреждаем, что «Радонеж без границ» слушается, но наша передача «Любовь и верность» иногда с таким объявлением «От женихов и невест» слушаем мы. Так вот, половое воспитание, я сказал именно воспитание, а не просвещение, как употребляют просветители, те, кто хотел, ну, хочет и сейчас, конечно, как во всем мире, вести у нас предмет полового просвещения, это называется, ну, так говоря нашими словами, сексуального, вернее, вот, мы вот часто говорим полового, хотя это как бы одно и то же, да, но не совсем, а не сексуального просвещения в школах, даже и в детских садах. Вот за границей, по крайней мере, мы против этого стоим со страшной силой, но сами-то никак не воспитываем. Говоря громко, не существует сексуального просвещения, существует половое воспитание, а это воспитание в целомудрии. Вот специально, прямо из многих докладов и фраз, я сам это произносил не раз, поэтому помню хорошо. Дальше никто не знает, как это. Поскольку никто не знает, как это, и многие этим просто не занимаются, а что этим заниматься? Мать там займется, да и ближе. Но это отец должен поговорить, вот обычно так, о чем должен поговорить отец, в какой период, сев за стол, вот, очевидно, выпив пиво, о чем он будет говорить с девочкой, неясно, например. Но говорит интернет, и говорят продвинутые товарищи. Потом эти товарищи оказываются товарищами по определенной группе, ну, просто, так сказать, нестандартного полового какого-то, так сказать, направления. Ну, вот мы и рассказывали в нашей передаче, как соблазняют в интернете, в определенной группе появляются буквально друзья. Вот мы знаем такую девочку, сейчас ее отбили практически вот от них, но в храм она все равно не очень ходит. Это все в комплексе, между прочим, делается. Феминистки, к примеру, да и без феминисток достаточно всего в том же интернете, в том же дворе, вот, когда мы говорим, что двор никуда не денется, сейчас нет практически двора, но школа-то есть, остается, правильно, остается, потом будет вуз, ну, когда будет вуз, если он будет, там уже будет совсем поздно, будет поздно и в старших классах. Поэтому, в общем, никакой программы, никаких уроков по, скажем так, подготовке к супружеской жизни, вот, у нас не существует, по крайней мере, в православной системе образования и воспитания. Или существуют иногда установочные какие-то вот уроки, лекции, но тоже их очень мало. Ну, и не существуют они в школе-то особенно, потому что, ну как, что, где программы? Мы об этом тоже говорим мало, как-то вот, ну, стесняясь отчасти, зная нашу аудиторию, о чем тут говорить. Но все-таки надо, потому что ведь с каждым днем общественная нравственность, я имею в виду нравы в области отношений полов, но они снижаются. Но они не то, что снижаются, они уже совсем снизились. Вот. А отсюда и то, о чем мы говорим каждый день, и без всякой ремарки, что это для взрослых, о рождаемости в 1,3 ребенка, что означает вымирание нашего народа. За 1,3 начинается вымирание. Все. Вот. Ну, отец Дмитрий Смирнов покойный сказал, что если так дело пойдет, то к середине века, ну, к концу уж русских людей не будет, например. А французов, вот посчитали, уже к 50-му году не будет. Просто. Вот просчитано, сколько их есть, сколько они рожают, и все. Это будут другие люди. Так что это все очень связано. Некоторые думают, это хихоньки и хахоньки. Вот, там какие-то там половые воспитания. Ну, по этому поводу у нас, собственно, была настоящая одна передача, очень удачная. Была она давно. К нам приходила известная вам Татьяна Львовна Шишова, она педагог у нас. И вот эта тема, которую она умеет раскрывать. И тут вот просили не раз наши слушатели, некоторые из них сами ведут уроки, какие-то, в том числе им хотелось бы поговорить и на эту тему, еще раз пригласить Татьяну Львовну. А так получилось, что вот некоторые слышали объявление наше, мое лично, это было недели две тому назад, о том, что Татьяна Львовна проводит вечер, который назывался «Мифы и реальность полового воспитания», точно, точка, «Как воспитать детей в целомудрии». Ну, вот такое сложное название «Мифы и реальность полового воспитания». Ну, мы туда приглашали, делали объявления, многие пошли, задавали вопросы, все остались крайне довольны, и мы тоже, вот, и решили по этому поводу еще раз пригласить Татьяну Львовну в студию радиостанции «Радонеж». Здравствуйте, Татьяна.
Здрасте, спасибо за приглашение. Вот,
да, да, ну, вот смех смехом-то, а тем такая, все обычно улыбаются-то, важная очень. Потому что от этого многое рождается в жизни. Не того, и, ну, это как многие знают, а, ну, многие и не знают, на самом деле. Молчать тоже нельзя. Тут надо что-то делать, вот, на этой ниве. И у меня первый вопрос. Вот такое название этого вечера, я все хочу конференцией назвать, это не конференция, это встреча с Татьяной Львовной, там книги раздавали, и диски всякие, вот и на вопросы отвечали. Вот почему мифы и реальность полового воспитания? Вот реальность понятна, а мифы-то какие у нас существуют?
Ну, миф, самое главное, что обязательно в том или ином возрасте надо детям рассказывать про разные аспекты половой жизни. Вот, всякие разные книжки на эту тему выпускают. И самый главный миф, на мой взгляд, что чем раньше и больше человек будет об этом знать, тем в его жизни он будет счастливее, в жизни такой интимной, скажем так. Не обязательно семейной, но интимной. А реальность говорит как раз совершенно об обратном. Вот. И о том, о чем вы сейчас сказали, что население вырождается, не хочет рожать. Многие, кто наконец захотел, не могут этого сделать в силу многих причин, в частности, связанных вот как раз с тем, что считали, что надо пожить для себя, не ограничивали себя во многих аспектах интимной жизни. И к тому возрасту, когда уже как бы дозрели до этого вопроса, получили разные заболевания, которые лечатся очень плохо. Это тоже один из мифов. Сейчас так далеко шагнула медицина, что все вот эти нехорошие болезни, они быстренько излечиваются. Вот реальность состоит в том, что очень часто эти болезни, всякие инфекции половые, даже вроде бы они вроде бы излечились, и вроде бы анализы ничего не показывают, но они находятся в организме в дремлющем виде, и в какой-то момент, часто бывает тогда, когда женщина забеременеет, вдруг они активизируются. Вот, и поддаются лечению, они крайне-крайне плохо. Вот это тоже такой вот распространенный миф о быстром излечивании сейчас разных вот этих нехороших заболеваний. Вот. Есть еще и другие мифы, но о том, как это все помогает человеку наслаждаться собственной сексуальностью и так далее. А на самом деле, я помню, что когда только-только заговорили о том, что надо ввести в наши школы, ну, называли это, естественно, половое воспитание, понимали под этим, естественно, сексуальное просвещение, потому что это очень тесно связано и, в общем-то, неотделимо друг от друга в современной трактовке этого вопроса. Вот, хотели это ввести в школу, это был 96-й год, уже все решили, министерство приняло решение, уже там провели даже пресс-конференцию на эту тему, готовили программы, и с 97-го года это должно было идти. И вот мы когда с Ириной Медведевой об этом узнали, а мы уже работали с детьми и видели, насколько вредно для психики детей даже минимальное такое просвещение в раннем возрасте. А тут это в школе, по каким-то программам с первого класса, по каким-то с пятого собирались. Ну, в общем, мы, короче, забили тревогу, а поскольку ведь правильно было сказано, что упадок нравов очень сильный, и тогда он уже происходил, конечно, не настолько, как сейчас, но, тем не менее, надо было обосновывать и с научной точки зрения те вещи, которые, в общем-то, ну, на самом деле, не надо обосновывать, если общество здоровое. Ну, короче, мы начали добывать разные сведения, и с удивлением узнали, что вот это вот просвещение ведет, например, к крайней импотенции. Вот, и что на Западе даже проблема подростковой импотенции в связи вот с этим чудесным просвещением, которое якобы должно, наоборот, все только укреплять и оздоравливать. Вот, так что мифов здесь крайне много сейчас. Можно сказать, что это вообще сплошная такая мифологизированная территория смыслов. Какую-то настоящую информацию достать очень трудно. вот даже в области всех этих извращений, ну, слава богу, сейчас вот приняли законы, как бы те, кто, ну, в общем-то, против были извращений, специалисты немножко приободрились, подняли голову. Вот. А так ведь даже в этой области и психиатры многие, и там сексологи, раньше были сексопатологи, но сейчас все сексологи, это вроде как уже все не патология, что не возьмешь. Вот. Они многие говорили, что все нормально, и когда там мальчик переодевается в девочку и хочет быть девочкой, это тоже нормально. Я это сама слышала несколько лет назад от очень, ну, в общем-то, таких остепенённых, серьёзных специалистов. Вот. Так что, если мы говорим о мифах, то их, к сожалению, очень-очень много. Вот. И если мы думаем о том, что как бы делать вот в этой области, вот мне кажется, что самое главное задать себе вопрос, вот для чего, люди многие же говорят, ну надо же, чтобы ребенок что знал, да, а вот для чего? Вот для чего? Задача родителей, вообще-то, если мы говорим в православной аудитории, это сохранить детей в целомудрии, это воспитать их так, чтобы им захотелось войти в Царство Небесное. То есть захотелось жить так, чтобы войти, да, это уже не мы решаем, кто войдет, кто не войдет, но захотелось идти по тому пути, который указал Христос. Вот. А если мы стоим на позиции, что надо, чтобы ребенок как можно скорее все узнал, то есть он вывалился в грязи на самом деле, то это совсем другая история. Вот. И вот что касается вот этой темы и разговора с родителями, вот мне кажется, что сейчас, если мы говорим о детях, один из принципиальных вопросов – это воспитать у детей понятие «прилично» и «неприлично», «стыдно» и «не стыдно». Дело в том, что, ну, вот люди старшего поколения, они росли в другое время, когда очень многие вещи, которые сейчас как бы стали новой нормой жизни, они были непредставимы. Но было невозможно себе представить, что какой-нибудь там человек, которого потом уличат в педофилии, будет преподавать в школе. И когда произойдет что-то такое, вот, что его уличат, будет сложно его прогнать из школы. А ведь такие случаи ни один, ни два, и ни три были. Ну, сейчас последнее время немножко вроде стало получше, и начали отслеживать соцсети педагогов, и как-то, так сказать, хотя бы в этих соцсетях уже не такие, может быть, развратные и откровенные фотографии. А то вот несколько лет назад были же скандалы из-за того, что учительница выставляла себя в непотребном виде, когда это выяснилось. Это выяснили родители, а вовсе не администрация школы. Родители начали возмущаться, а администрация школы встала на защиту учительницы и говорила, что это ее личное дело, как хочет, так и живет. Она же профессионал, она же не приходит там в полуголом виде к ученикам. Вот. Хотя от этого, да, от одного до другого один шаг. Вот. Ну и много, я могу очень много таких приводить примеров, когда уже для вот современных детей, современных подростков очень стерты границы между приличным и неприличным. Вот этот Шнуров, певец так называемый, да, говорил когда-то, что мы матом не ругаемся, мы на нем поем. Вот. Да. Да, это такая известная его фраза. Но вот сейчас матом разговаривают школьники, подростки, и не только мальчики, но и девочки. Девочки, на мой, вот по моим наблюдениям, сейчас даже матерятся больше, чем мальчики. Как-то вообще, мне кажется, ситуация с девочками гораздо хуже сейчас, чем ситуация с мальчиками. А когда мы говорим вот о воспитании, воспитании целомудрия, о семейном воспитании, то очень важно именно делать упор на воспитание девочек. Вот я хочу привести высказывание такого всем известного, естественно, святого Иоанна Лествичника. Он когда-то, много-много веков назад, сказал такую фразу: «Если женщина потеряет стыд, то ни одна живая душа не спасется». Вот не мужчина, а именно женщина. Ну и если мы помним ветхозаветную историю, да, то и человечество пало через женщину, а потом через женщину уже в Новый Завет, когда, да, через Богородицу родился Христос, это вот путь к спасению, да, то есть от женщин очень много зависит. И сейчас вот в этом плане, мне кажется, просто мы переживаем уже катастрофу. Уже нельзя сказать, что это что-то такое, ну, драматичное, какие-то проблемы. Мне кажется, это уже катастрофа, потому что за последние буквально 10 лет произошло какое-то обрушение представлений нравственных в этом плане. И в том числе и православные люди, старшее поколение, достаточно спокойно уже относится к сожительству, блудному сожительству, вне брака своих, там, не только юношей, не только сыновей, но и дочерей. Вот. Или вот возьмите, какой скандал возник вокруг, в общем-то, нормального заявления сенатора Маргариты Павловой, которая сказала, что очень важно для повышения демографии, чтобы женщина думала не столько о карьере, не о получении там двух-трех образований, а все-таки, чтобы она думала о семье, о детях. Вот это у очень многих, в том числе у православных людей, вызвало возмущение.
Да. Но, дорогая Татьяна Львовна, так сказать, мы сейчас уже растекаемся мыслью по древу совершенно. Как всегда, времени не хватит. Потому что мат – это одно, как ни странно. Мат – это диверсия, типа УЕ и так далее. Я убежден совершенно, мы об этом говорили.
Ну, это тоже падение нравов.
Да, которые навязали, нет, как диверсия в области, так сказать, гибридной войны. У нас не очень знают, что это такое в Министерстве иностранных дел. Я не шучу. Тут там решили, что гибридная война началась у нас в мае 22-го года. Это есть специальная военная операция. Это не так. Гибридная война, в том числе вот и на поле нравственном, духовно-нравственном, развитие сект то же самое, специальное. Вот. Ну и так далее. Мы не будем сейчас тоже растекаться про гибридную войну. То есть она много, так сказать, образна и слойна. И вот ясно, что матерились у нас всегда люди, как и в Ирландии, ну, там тоже ругались. Но определенные слои общества, это мы понимаем с вами, да, тут грузчик, когда говорит с грузчиком, странно было бы, если бы он не матерился. Увы, это так, вот. А когда действительно девочка в очках, десятиклассница или студентка в берете, ну, это правда, идешь за ней, идет с молодым человеком такого же вида, ну, таких обычно сами же они ботаниками называют, и вдруг из нее льется тяжелый мат, ну, мат, да, тоже разный бывает, вот, такой экстремально хулиганский, так скажем, вот, то это вызывает, конечно, ну, тут уже просто удивление. И у всех одинаково. Ясно, что это навязано этим людям. Поэтому это очень важно.
Но это отсутствие стыда. Это все то же самое.
Это отсутствие стыда. Но когда мы говорим сейчас, у нас тема-то половое воспитание все-таки, а воспитание вы отрицаете. Дело все в том, что, чтобы воспитать в целомудрии, сообщить о том, и что такое целомудрие, и что такое мат, и что-то, и откуда все-таки берутся дети, в отличие от сведений, которые поступают по типу, я записал вот это вот, что ходить в женском платье мальчикам, это хорошо. Те же самые педофилы, преподающие в школе, как им противостоять? Ну, на личном уровне-то, да? Ну, и всякие, так сказать, разговоры о том, что никто же не запретил, несмотря на движение ЛГБТ недавно, а личный гомосексуализм-то у нас, что это, так сказать, никак не норма. Вот, скажут, что норма прямо или косвенно. Может быть, даже учительница упомянет. Такая современная. А почему нет? Вот, где-нибудь. Вот. Как сообщать эти сведения молодому человеку или девушке? Вот. Кто должен? Вы говорите, никто не должен. Но тогда их воспитают эти люди все равно. как стоять-то? Мы говорим, семья – это наша последняя крепость. Вот. Нам надо знать, как к этому относиться. Что сказать, сынок? Ну, другие матерятся, так сказать, ну и ты матерись. Вот, ты же мужчина. Ну, к примеру, что скажет папа-то? Папа примерно так и скажет, надо сказать. И пойдет куда-нибудь. Он даже не поймет, кто матерится, где матерится, и о чем речь идет, вот о чем мы сейчас говорим, о этой повальной истории. Ну, не каждый папа, конечно. Вот, ясно, что такой, так сказать, ну, абсолютно целостный вот, прихожанин, да, не скажет. Ну, остальные православные тоже скажут, ну, что ты, Петь, ну, ты им то же самое, в наше время, там, и так далее. Вот это слово пацана какое-то, вот, вот и все. Когда мы были, ну, мужское воспитание, предположим, вам скажут, Татьяна Львовна, вот тут-то мы что должны делать? Сообщить-то мы что-то должны или ничего не сообщать? Вот пребывай в целомудрии, а как?
Ну,
ребенок-то этого не знает. Ну, и подросток тоже не очень знает. Он что знает про это? Он ничего не знает.
Ну, во-первых, когда мы говорим о детях, да, то
дети Какого возраста дети?
Когда ребенок спрашивает, обычно это бывает где-то, вот, ну, в районе 5 лет.
Интересно, да?
Откуда я взялся? Вот ему... Если начинают сообщать какие-то подробности, дети устроены так, что у них начинает работать любопытство, воображение. Вот. И дальше идет целая цепочка вопросов. Вот. А часто дети от слов переходят к делу. Да? И потом у взрослых, особенно если дети с такой подвижной психикой, могут возникнуть большие проблемы, потому что ребенок начнет вести себя слишком сексуализированно, неадекватно, и их же обвинят еще и в развращении. Угу. Тьма может быть даже нехорошими последствиями для них. Так вот, когда ребенок в этом возрасте спрашивает, ему вовсе не хочется узнать какие-то подробности. Он просто спрашивает, потому что он дозрел до понимания того, что его когда-то не было. Он раньше, может, это слышал, там, что вот когда-то там у него брат старший вот что-то куда-то пошли, а он спросил, а я, те ему сказали, тебя не было. Он не сразу на это начал реагировать, а потом вдруг он повзрослел, у него начала складываться картина мира, и вдруг он задал такой, в общем-то, мировоззренческий вопрос. Откуда я взялся? Вот, и взрослые по-разному могут ответить на этот вопрос. Ну, верующие могут сказать, тебя нам дал Бог, и это будет правда.
И этого достаточно,
кстати. И этого вполне достаточно, потому что у ребенка возникнет некая такая картина, и все станет на место. Ну, когда-то говорили, что там аист принес, капусте нашли. Это, в общем, ответ тоже такой мифологический.
Да, да, да.
Вот, и, ну, сейчас вот, поскольку... мы говорим про верующих людей, вот самый честный и правильный ответ будет
можно
такой.
Можно добавлю для слушателей?
Вот, можно сказать, вот меня когда спросил мой сын, откуда я взялся, я помню, что я сказала, мама из живота. Он походил, подумал и сказал, а почему я тогда не грязный? Ну, потому что ему пришло в голову, что в животе пища. Я сказала, тебя помыли. И он успокоился. Понимаете, у детей в этом возрасте, если мы говорим о детях такого возраста, в принципе, ну, нет еще такой сексуальности. Был, конечно, такой извращенец, как Кинзи, по учебникам которого, по работам которого учатся до сих пор даже и у нас, насколько я знаю. Ну, на Западе так точно. Его даже в тюрьму сажали за педофилию, потом выпустили. Он внушал, что... ребенок сексуален с рождения, и надо эту сексуальность развивать. Но это были совсем другие воззрения. Вот я повторяю, что он был педофилом, насильником над детьми, но его взгляды легли в основу современного сексуального просвещения на Западе.
Вот я хочу сказать, хорошее есть. Вот мы сказали о том, радиослушателям, что хороший ответ дал Бог, а надо предисловие из двух слов, вот, чтобы объяснить. Откуда берутся дети, чтобы заранее путь был ясен? Когда люди женятся, становятся мужем и женой, Бог дает им ребенка. Тогда все становится вообще на места. Есть муж и жена, ну, он про это плохо там слышит, предположим, но они же мама и папа, и тогда у них появляются дети, иначе они как бы и не появляются. Вот и все. Да. Дорогие радиослушатели, вы слушаете сейчас по радиостанции «Радонеж» в прямом эфире, надо сказать, передачу «Любовь и верность». У нас к нам сегодня пришла Татьяна Львовна Шишова, многим из вас известная педагог, психолог, писатель. Вот, мы говорим с ней, мы редко говорим на эту тему, я предупреждал, уже о половом воспитании. Ну, помимо всего, она этим занимается, и она вот недавно, мы объявляли, и все ходили, мы провела встречу, недавно, 2 недели тому назад, вот, которая называлась «Миф и реальность полового воспитания. Как воспитать детей в целомудрии». Вот, ну, сегодня вот поэтому она пришла к нам, чтобы поговорить вот на эту закрытую достаточно и в православной среде тем более тему. А совсем, как я считаю, закрываться нельзя, поскольку, вот как она сама сказала, все-таки вот будут учить ходить в женском платье в школах. Ну, не в школах, конечно, но, по крайней мере, педофилы там будут преподавать и про гомосексуалистов как-то да расскажут. Ну, не говоря уже про товарищей. Тут вот все будет как было. Поэтому вот как этому противостоять дома, как быть православному человеку, воспитывая своих чад, усторониться или принять в этом все-таки участие, что может быть прочесть, как сходить на подобные встречи, которые были у Татьяны Львовны, или вот, послушав передачу «Радонеж», начать как-то все-таки действовать. Вот в первой части передачи мы говорили об обстановке. Упомянули даже и матерящихся подростков. Вот. Но вот хотелось бы сейчас, Татьяна Львовна, ближе к делу. Мы сейчас сказали про детей. Из капусты они, вот, их нашли. Или как-то по-другому надо говорить. Дальше что делать? Вот подросток начинает быть. Но прежде я хочу сказать, что у нас есть телефон в студии радиостанции «Радонеж». Такая тема, правда, вот, ну, для кого-то щекотливая, но все-таки... Вот, думаю, что позвонить можно Татьяне Львовне. Телефон этот 8495, собственно, Москва. Дальше специальный телефон Радонежа 959-59-39. Половое воспитание. Подросток.
Ну, я хочу сказать, что дальше дети же учатся в школе, и, понимаете, через какое-то время у них возникают уроки биологии, на которых тоже что-то рассказывают на тему размножения. Вот. И там, естественно, это дается в таком достаточно скромном научном виде. Вот. И ребенок какие-то вещи, естественно, может узнать. Вот. Что касается вот этого «лучше дома, чем в подворотне», да, вот это очень известный аргумент, и когда у нас начали пытаться ввести это, значит, половое воспитание, сексуальное просвещение, очень известным тогда промоутером, как сейчас говорят, да, продвиженцем этого вопроса был Игорь Кон, академик, между прочим, Российской академии образования, человек, который первым опубликовал на иностранный грант в нашей стране книгу о гомосексуалистах. И когда вот он умер, отец Дмитрий Смирнов сказал, что закатила звезда Содома. Очень так образно и резко, я бы сказала, но правдиво он это сказал. Вот кто продвигал это все. Вот. И, но на самом деле ведь вопросы о том, что говорить детям, как говорить, они становились и раньше. Вот такой известнейший педагог Макаренко, который как-то умел работать и приводил к нормальной жизни беспризорников, то есть детей весьма сложных того времени. Вот я вам прочитаю, что он сказал. У него была такая книга для родителей, и он этот вопрос поднимал. Он говорил о том, что подворотню никто не отменяет, а если родители начинают этим заниматься, то они уравнивают себя с подворотней. Вот его цитата. Вдруг, кто его знает откуда, с полной очевидностью выяснилось, что половая проблема, несмотря на их родителей героическую правдивость, желает оставаться все-таки половой проблемой, а не проблемой клюквенного киселя или абрикосового варенья. В силу этого она никак не могла обходиться без такой детализации, которая даже по самой либеральной мерке была невыносима и требовала засекречивания. Повторяю, это тема интимная, да, то есть это сокровенная тема. Истина в своем стремлении к свету вылезала в таком виде, что и самые смелые родители ощущали нечто похожее на обморок. Выяснилось, что при самом добросовестном старании, при самой научной мимике, все-таки родители рассказывали детям то самое, что рассказали бы им ужасные мальчишки и девчонки, предупредить которых и должно было родительское объяснение. Выяснилось, что тайна деторождения не имеет двух вариантов. То есть это не случайно тема закрытая, очень щекотливая, очень тонкая. И вот такое рассекречивание этой темы, оно нередко может повлиять и влияет в дальнейшем на семейную жизнь человека. Вот я же сказала про импотенцию, про то, что у многих и девушек, и мальчик, и юношей вот такое раннее, так сказать, детальное описание определенных вещей может вызывать такие глубокие страхи. Они могут бояться потом, бессознательно уже, не понимая, почему они боятся стать матерью или стать отцом. Вот. Это все очень непросто. Это все сложно, и недаром это исторически, особенно вот в рамках русской культуры, в русском обществе, это никогда не, так сказать, не обсуждалось широко, прилюдно, и, в общем-то, это была тема достаточно закрытая. И даже вот наш язык, богатейший русский язык, на котором можно сказать все, что угодно, выразить любые оттенки чувств, действий, представлений и так далее, современный русский язык не имеет таких разговорных, нормальных, культурных слов для обозначения этой стороны любви. Это или устаревшие слова, которые мы знаем, но не употребляем, типа «соития», мы так не говорим в разговорной речи, либо это какие-то вульгаризмы, а то и мат, либо это оторванные от русских корней латинские слова. Вот. Ну, все их тоже, наверное, слышали, не буду тратить на это время, но это латынь, это не русский язык. То есть в нашем языке это табуировано.
Это язык врача.
Да, правильно, да. Это специальный такой язык, на котором люди, ну, наши люди не разговаривают. Вот, это же не случайно. Язык – это не просто набор слов. Это мировоззрение, это глубинная очень вещь. Это архетипы национально-культурные. Вот. И недаром у нас невозможно представить себе было вот такое произведение, как «Декамерон». Да? Ну, оно итальянское, это итальянское возрождение, и это классика для итальянцев. А если бы у нас что-то подобное появилось, то это было бы воспринято как просто что-то абсолютно непотребное и никогда бы не стало классикой. Вон, Пушкину сколько припоминают то, что он написал «Гаврилиаду». Да? И не приходит в голову сравнивать это с Евгением Онегиным. Ну вот, пожалуйста.
Это... Ну, Пушкин-то это вообще 19 век, а Декамерон,
ну,
да. 14.
Ну, и просто в 14 веке тем более у нас не было вот таких произведений.
Чтобы так вспомнили наши радиослушатели, что да. Боккаччо – это один из первых писателей, так сказать, вообще современного типа имеется в виду. В нашей европейской культуре, вот, и он написал «Декамерон», действительно, но это был в XIV веке, он жил тогда же, когда и Данте. Ну, кто-то там чуть раньше, чуть позже, а может, одинаково, я сейчас не помню, сдавали.
Поэтому у нас особый мир, особая культура, причем ведь русский мир, он был очень многодетным, в общем-то, семьи, у которых было 10 и больше детей, не были каким-то безумным исключением, да, то есть люди ориентировались в этом половом вопросе, по крайней мере, до такой степени, чтобы они могли выносить, родить детей, содержать их и так далее. Да, у них вполне такие были разумные и устойчивые нравственные представления подавляющего большинства людей. Но выносить вот это вот на такое обсуждение, это не выносилось, вот, потому что это не случайно.
Ну, хорошо, мы все время про обсуждение и, так сказать, сравнивание по Макаренко, подворотню с родительскими наставлениями. Я считаю, все-таки это не так. Одно дело заниматься, понимаете, подробными какими-то разговорами на, ну, действительно, дома неприемлемом латинском языке, это было бы странно, вот, конечно же. Другое дело, какие-то, так сказать, беседы и сведения все равно нужны. Потому что нельзя оставить человека, напугать нельзя. Вы смеетесь, смотри, какой возраст. Ведь если почитать книги серьезные, то мы узнаем, что половина извращенцев, о которых вы говорите, произошли тоже от полного неведения, что есть эта жизнь. Это закрепилось, и это те самые люди, которые потом станут педагогами или извращенными насильниками. И это так. И напугать, с другой стороны, совершенно верно сказали, поскольку это воспринимается еще и в 10 лет, вот даже мальчиками в 12, ну, на практике знаю, как именно агрессия. Напугать на всю жизнь тоже нельзя. Не вдаваясь в разговоры, в какие-то излишние. Мы же говорили о маленьких детях, которым не сообщается то, о чем меня не спрашивают, откуда они берутся. Действительно, это больше мировоззренческий вопрос. Mm-hmm. Ведь многих и взрослых людей, как ни странно, православных, интересует вопрос, а что было, когда не было меня? Вот я услышал от одной православной интеллигентной женщины. Я вот, говорит, думаю, а что было, когда не было меня? Это действительно ведь вопрос для какого-то трактата, и, наверное, в каких-то трактатах философских это есть. Ну и богословских тоже отчасти, вот, может быть, в словах и речах. А что было действительно со мной, когда не было меня, если я потом буду жить вечно? Ну, по нашей вере. Вот. Так что вот тут-то вопрос не спрашивает, не отвечаем. Это понятно. Не развиваем. Когда подрастает, предупредить от чего-то все равно, какими-то словами, в какой-то форме надо. Вот в этом наша слабость, что у нас не разработано это. У нас сразу переходит действительно к тому самому вот этой вот Гребишевой всякой, всей этой истории, к сексуальному просвещению. Вот, против которого мы стояли, вот, Союз православных граждан, в частности, и так далее. Ну, теперь уже как бы даже не до этого, на Западе это все победило, да, просто вменяется в обязанности. Ну, вот тут-то вот вопрос-то выяснить, вы как специалист, что-то ведь, какие-то беседы, вот вы мать, у вас там 13-летняя дочь, правильно? Или она будет за каменной стеной, вернее, за стеклянной, вот как показывают в кино. Вот, и вы с ней не будете общаться на эти темы, или вы будете общаться. Что вы скажете на какой-нибудь ее вопрос? Ну, или ей все-таки какой-то действительно ответят, какой-то же поступит или не поступит, ну, и тогда она замкнет. Вот вопрос, тогда молодой человек, ну подросток уже, в отличие от 5-летнего ребенка, замкнется ведь? Ему тоже ведь неудобно говорить, ну, приличной девочке и с матерью, с отцом тем более, на эти темы. Правильно? Правильно.
Ну, конечно.
Ну, конечно. Вот мы это выяснили сейчас, вот, в студии радиостанции «Радонеж». Тут-то как, понимаете, быть? Сказать ему слова из, так сказать, вступления к вашему вечеру о мифах полового воспитания? Или вот проповеди о том, что мы воспитываем, да, не в сексуальном просвещение, а половом воспитании, а это есть воспитание в целомудрии. Спасибо, мама. И она пойдет. Это что будет?
Нет, но ведь нет, вот, вопрос в том, что интересует, например, девочку, да?
Да, вот что.
Вот. Когда возникают вопросы взросления, это не в 13 лет, это бывает раньше.
Раньше,
немножко, да?
Ну, да.
Вот. Можно, конечно, ей что-то рассказать, объяснить. Хотя очень часто девочки уже об этом знают.
Откуда?
Девочки, ну, потому что мы живем не в безвоздушном пространстве, все умеют читать. Вот. Ну, так, да. Все умеют
это
читать.
Я просто, дорогие радиослушатели, вот. У кого нету камеры и Ютуба, а смотреть надо просто так руками, так сокрушенно, так уже знают.
Если вы раньше будете рассказывать время,
то будет рано.
Девочке 8 лет.
Не надо.
Она испугается.
Она испугается.
Да.
Во сколько надо тогда, чтобы не испугалась и не знала это со стороны в искаженных разных, так сказать, словосочетаниях?
Ну, вы не сможете, если она ходит в школу, да. Вот, вы не сможете точно, так сказать,
определить это
определить,
время.
Узнает она что-то, не узнает. Понимаете? Если она, конечно, сидит дома, это семейное образование, она ни с кем, так сказать, помимо без родительского надзора не общается, это разговор один. Но мы же говорим о детях, которые учатся в массовых школах, ходят в разные кружки, где-то разговаривают о чем-то, поэтому она может об этом и раньше что-то услышать, вот. Ну, где-то лет в 11, да, можно поговорить, конечно, но тут самое главное не напугать
вот
ребенка,
что, да.
Вот, сказать о том, как изменяется, так сказать, организм, чтобы она не испытала шок, и что это не страшно, это наоборот, и так далее, вот. Девочек часто очень интересует, конечно, вопрос, больно ли рожать. Вот это вопрос, который может интересовать девочку-подростка, и с ней об этом можно поговорить, вот, постараться успокоить, не рассказывать каких-то ужасных историй, хотя на самом деле часто рожать очень больно, да, вот. Но, опять же, какую цель мы преследуем? Мы преследуем цель, чтобы девочка сказала: нет, никогда в жизни я не хочу.
Или наоборот рожала.
Или наоборот услышала, что все-таки, да, бывает там, конечно, может быть и немножко больно, но ничего страшного, зато потом такое счастье материнства. Вот. Но вообще педалировать эти темы не стоит, потому что, ну, это лишнее, так сказать, пробуждение интереса, любопытства, каких-то страстей раньше времени, понимаете? Наоборот, бывают, ну, такие уже рано развивающиеся, так сказать, дети, подростки, которых как слишком такое уже сексуализированное поведение, да, не все дети одинаковые, не все подростки одинаковые. И здесь надо, конечно, уже думать о том, как не разогревать это, не способствовать этому, а наоборот как-то занять того же подростка какими-то другими активностями, интересом и так далее. Потому что, в общем-то, все-таки половой инстинкт, он дан человеку для деторождения, не просто так. Вот. А если он еще там не собирается жениться, не дозрел до семьи, то зачем это все распалять? Сейчас это распаляется очень сильно, и вообще вот эта вот сторона жизни, она в представлении людей, в том числе и взрослых, ну, относительно подростков, вот наши с вами сейчас разговоры об этом, собственно, занимает непропорционально большое место. Уже взрослые люди, они понимают, что да, эта сторона жизни есть, но это не самое главное, и в браке это не самое главное. В браке гораздо важнее все-таки, чтобы по-человечески люди друг друга как-то хорошо друг к другу относились, поддерживали, там, помогали, сочувствовали и так далее и тому подобное. Вот. А в современной жизни, в современном представлении вот эта сторона человеческого существования, она заняла огромное, непропорционально большое место и в представлении молодежи, многих людей. Вот это самое главное. Потом оказывается, что это вовсе нет.
Ну вот детям-то различные, ну, социум, о котором сейчас мы сказали, вот, через различные средства, ну, скажем, массовой информации, да, теперь это все в интернете, не скажем, что по первой программе телевидения, хотя тоже, надо сказать, фильмы показывают еще те, чего раньше не могло быть, прямо после программы «Время» со сценами до 16 лет, вот, прямо. Вот. А не где-нибудь по 125-й программе какое-нибудь там кино особое, вот, ночью. Ну, вот это все так есть. Но есть и больше. Вот недавно-то, например, на молодежь как-то повлияло, естественно. Ну, и влияет, и будет, когда будут такие мероприятия. Ну, мероприятия, да. Вот это вот в Москве, не все мы в Москве живем, в одном из клубов ночных состоялось это вот вечеринка, так называемая, голая. Там были не совсем они голые, но дело-то не в этом. Они были безобразные. И вот тут любопытно, что ведьмы и лешие, которые обычно в разных сказках и фильмах фэнтези, которые многие видели, являются на дороге, чтобы как-то соблазнить и с этой дороги увезти кого-нибудь путника, ну, рыцаря молодого, в виде красавиц, а потом оказываются обязательно такими черными какими-то старухами, вот, ну, какими-то непонятно кем. Мыши летучие, как дальнейшее развитие, это все видели. Так вот, они там кого-то ума лишились. В этом клубе ночном, вы, ну, слышали, да, вы, наверное, братья, ну, и сестры, да, предстали прямо вот этими ведьмами и лешими. Они же безобразные. Как можно женщине взять себя и так изуродовать и сниматься вот в обрывках какого-то черного, кого-то ношеного белья и показывать это всем? Ну и заодно показывать, надо сказать, и подросткам, потому что они вот с этих вот так называемых звезд, а по-вашему лично, Татьяна Львовна, многолетнему замечанию, удивительно, вот когда артикулируется правильно, бесстыжими кривляками, именующими себя звездами, они же на них как-то вот все-таки равняются. Вот какая-то Ивлеева, кто она такая вообще? Я посмотрел биографию, она в колхозе работала, нигде больше никогда не училась. Теперь миллионер и ходит в рваной комбинации. Почему так?
Так вот я и говорю, что самое главное – это воспитывать все-таки понятие прилично-неприлично, стыдно-нестыдно, потому что стыд имеет охранную такую функцию психики. Вот у тяжелых психически больных, у них это нарушено, и им уже не стыдно, понимаете, вот представать в каком-то непотребном виде, совершать совершенно, ну, бесстыжие действия. Это уже признак глубокого психического повреждения. Поэтому, когда люди начинают, молодые, подражать вот этому, да, они повреждаются в любом случае. Не обязательно они становятся там клиническими сумасшедшими, но они начинают вести себя вот как нездоровые, и, естественно, все равно они сдвигаются.
Так вот они ходят и оборванные, между прочим, об этом тоже мы говорили в передаче. Ведь это навязывается.
Да.
Не обязательно в комбинациях. Рваные брюки на человеке. Едет девица, молодая, на выдане, говоря языком, ну, традиционном, в рваных совершенно джинсах, предположим, на босу грязную ногу с кольцом в носу и с татуировкой черного вида. Но это же, так сказать, звенья одной цепи.
Ну, конечно.
Ведь раньше так сидели, вот сейчас сидят люди, я не скажу, скажу так, душевно больные, мягко, но если человек нездоров. Вот он сидит в оборванном халате, там его пытаются одеть в клинике, но он не хочет пока, пьет лекарства. Вот это же то же самое, ну, получается.
Да. Ну, то есть это неадекватность. Ну, хорошо, а вот Сорокин, да, с этими книжками, где у него там...
Рекомендован учебник по истории.
Еле кал, понимаете?
Так еле кал-то. Ну, дело в том, что в новом учебнике истории, в едином, который принял наше Министерство просвещения, у нас теперь один учебник истории. Об этом Татьяна, кстати сказать, да, но Ивановна Лещева рассказывала. Говорю, как учебник новый, двухтомный. Вот. Он не по литературе, поэтому там коротко очень был. Там много разных вещей. Ну, таких, не наших. Не буду сейчас ни о том передаче. Так вот, во втором учебнике, в самом старшем, есть краткий список литературы. Мы уже там возмутились с Ириной Яковлевной. Вот. Так каких писателей рекомендуют одиннадцатиклассникам почитать? Каких? Их два всего. Первый из них, ну так еще раз говорю, это учебник истории, не очень навязчиво. Сорокин.
Ну вот, понимаете, поэтому...
Похабный и антипатриотичный одновременно, русофоб. Вспомните там День опричников, все эти дела.
Но это все взаимосвязано. Все
вот
взаимосвязано.
Звонок поступил, Татьяна,
да,
Ивановна. Времени немного, кончается. Но ничего, вот слушают.
Алло, да.
Слушают. Говорите, пожалуйста.
Так сидели в Помпеи блудницы, у которых на коленке была написана цена. Потом высокие сапоги, вот Голландия, например, это униформа проститутки. И нам это внедряется, и смеются над нашей молодежью. Вот, и это делает их бесстыдными.
Ну, конечно, когда усваивают какие-то такие бесстыжие моду, какие-то ненормальные модели поведения, конечно, они
этого
становятся,
много,
да, да, бесстыдными в конечном итоге. И поэтому самое главное, вот то, о чем мы говорим, мы сейчас уже заканчиваем передачу, это именно воспитывать все-таки целомудрие, воспитывать представление о приличном и неприличном и добиваться, чтобы общество это начало поддерживать, чтобы оно не потакало развращенности, не поднимало эту развращенность на щит, говоря, что вот теперь новая жизнь, и так надо жить, посмотрите, как живут настоящие люди. И чтобы государство тоже, так сказать, своими законами и своим, ну, своими установками способствовало оздоровлению нравственному.
Ну, надо сказать, что наше государство, есть за что критиковать и нам, в том числе активным православным людям. Но по этой части, раз месяц за месяцем, квартал за кварталом происходит что-то положительное. Весь 22-й год, 21-й, сейчас недавно вот это вот не очень ясно в юридических тонкостях запрещения движения ЛГБТ, как написали, у нас его нету как такового. Но это не важно. Понятно, вот этим гражданам, которые танцевали в комбинации, хотят уже вот тут по этой части их призвать. Ясно, что там были такие вот люди. Тут у нас государство, кстати сказать, достаточно наступательную позицию занимает.
Слава Богу, что наконец началось движение в эту сторону. Да. Слава Богу.
Вот стали почему-то в конце опять поступают звонки вот, со страшной силой, но уже брать сестры мы их не можем принимать. Осталась одна минута. Скажу, что вот я обычно говорю про YouTube, православная беседа о главном, или Валентин Лебедев. В YouTube только сначала надо набрать. Вот сегодня мы предлагаем номер, который называется «Пятая колонна на марше». Вот мы упомянули как раз вот эти вот пляшущих. Это в том числе и политическая акция. Вот в одни специальной военной операции, о чем пишется и говорится, избрание президента. Много чего другого можно перечислить. Поэтому мы о ней узнали. Так бы, в принципе, мало где пляшут. Дверь закрыта, стоят два охранника, кто-то там пляшет пьяный. Вот, не всегда это известно, это женам известно потом. Вот, в общем-то, так чего? Вот, нет, это специальная акция. Тут через отрицание, как это плохо вроде, нас об этом оповестили всех. Людей и тех, кому вот мы говорили сегодня с Татьяной Львовной, Шишовой, о подростках, мифах, так назывался ее вечер, очень удачный, мифах о половом воспитании, вот, и будем говорить еще на эту тему, поскольку нравственность в этой области составляет вообще часть нашей государственной, мы про государство упомянули в конце, безопасности, вот, это так. Поэтому спасибо вам, дорогая Татьяна Львовна Шишова, вот, известная многим из нас, что вы пришли к нам на радиостанцию «Радонеж». Вот, и думаю, что мы с вами встретимся еще не раз, если Бог даст. И засим и с вами прощаемся, дорогие радиослушатели. Дальше уже наступит последняя неделя перед Рождеством. Не знаем, как пойдут там передачи, но, думаю, мы с вами увидимся, услышимся.
До свидания.
До свидания. Мир вам.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.